Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, коротко про основные подеи. У Ворши на працовном месте застрелился подполковник милиции. Аршанский межрайонный отдел следчего комитета распачал проверку по факте гибели. Про это поведомил начальник отдела информации следчего комитета Павел Траулька. По воле ягоных слов, уголовная версия следчих органов – это самогубство. Теперь устанавливаются причины и обставины здоровья. Супрацовник подразделения департамента оховы МУС был знойден мертвым на працовном месте 21 студеня. Смерть наступила от ранения у голову. Александр Лукашенко заявил, что некоторые чиновники засвятились на малозаконным поляванне. Керовник державы у авторок провел встречу с министром природных ресурсов Владимиром Цалко. Оговорка шла про додатки и измены в законах об охове навокольного осяроддя, об рослинном и живельном свете. Меж иншого, Лукашенко зазначил, что его опошним часом насцярожвают недобрые тенденции, починаючи от наших паляўничих, особливо высокопоставленных службовцев. Яны занимаются малозаконным поляванням, коли напрямую плотять егерам. Цитуя слова керовника державы Белта. Лукашенко нагадал, что на сегодня ситуация с поляваннями находится под контролем. За минулый год было отменено с десяток аукционов на закупку автомобилей для чиновников. Однако все они машины все ж купили. Просто неголосно у обыход аукционов. Доведалася Еврорадио. Гэтак, коли старшиня Нясвіцкага райвыканкама Иван Крупко все ж отмовился от покупки автомобиля за 68 тысяч долларов, то у Нясвіцкім палаце автомобиль за 450 миллионов рублей у ж набыли. Цікаво, что аукцион яны обышли. И крыху про надворье. У сераду 23 студеня у день чакается до 15 градусов морозу, а у ночи и у вогуля до 25. Пахмурно с прояснениями. Светлана Одинец, служба информации.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Сёння з вами Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме. Праваабаронца патрабуе 3 мільёны рублёў кампенсацыі за ўнясенне яго ў спіс невыязных.
У нас, у правозащитников, есть одна возможность доказывать государству, что оно не право.
Мясцовыя чыноўнікі ўсё роўна купляюць дарагія аўто ў абыход тэндэраў.
То два раза в цене состоялся, потом покупаем конкретного поставщика.
Кастусь Калиновский, национальный герой, террорист.
Человек, который в своих манифестах и приказах называл белорусов дурными овечками, каким же образом этот человек вдруг сделался национальным героем Беларуси?
До гэтых и інших тем вернемся одразу после музычной паузы, а покуль у эфира Еврорады «Мумитроль». Гэта праграма «Еўразум», с вами Вольга Міцкевіч. На мінулым тыдні ўсю краіну ускалыхнула гісторыя нясвіжскага чыноўніка, які хацеў афіцыйна праз тэндэр набыць сабе машыну за 68 тысяч долараў. Але калі ў СМІ даведалася пра гэта, аб'яву пра закуп аўтамабіля хутка прыбралі з інтэрнэту. Падобная гісторыя здарылася з удзелам іншых мясцовых старшыняў райвыканкамаў, напрыклад, ельскага. Аднак, як высветліла наша корэспандэнтка Тома Савіч, не все так просто. Чиновники только для выгляду отмовляются от новых авто, а на самом деле все ровно их купляют. Только обыход, без аукционов и тендеров. Больше подробно зараз Тамара и расскажем.
За минулый год на сайте Держзакупок было отменено, те признаны несоправдными, с десяток аукционов на закупку автомобилей для чиновников. Але амаль усе яны машины набыли. Старшиня Нясвіжскага райвыканкама Иван Крупко от покупки автомобиля за 68 тысяч долларов Toyota Highlander отмовился праз полторы годины после поведомления про это Еврорадио.
Не покупаем машину. Конечно, отменили. Потому что изучили конъюнктуру. Посмотрели цены. Финансирование не подтверждено. Не покупаем машину.
А на чем же вы будете ездить?
Ну, не стопроцентно изношена. Машина едет, но...
У Нясвіжскім райвыканкаме кажуть, что автомобиль их керовника 100% изношены. Тому треба новый. Але после скандала высветляется, что машина не такая уже и старая. А вот у Нясвіжскім палаце автомобиль за 450 миллионов Nissan Pathfinder все-таки купили.
Так, мы оформились в ГАИ где-то 24 декабря, по-моему. И за собственность
пожертвованные средства заработали.
Нечакана, кажуть, у Нясвіжскім музеї. Цікаво, что аукцион был отмененным. Самый бедный район Брестской области Драгичинский купляет своему старшиню машинку за 47 тысяч долларов. Теперь аукцион отменены, а у райвыконками на питание Юра Радио, ці купили вы автомобиль своему старшиню, кидают слухавку.
Никаких комментариев мы больше на этот счет не даем.
На сайте Держзакупок с десяток аукционов на закупку автомобилей для чиновников разных уровней признаны несоправдными. Хойники поставы отменили аукционы на закупку автомобиля за 300 миллионов. На справе ж оказывается, что 300 миллионов на закупку автомобиля у райвыконкамах знайшли.
Мы в том году покупали Volkswagen себе. В этом году автомобили будем покупать, но еще какой мы не поделились, будем покупать автомобиль.
З'являється на питання Юрорадою у Поставському райвиконкамі. Оказывается, для чиновников існує спеціальна схема.
Там така процедура закупки, що два рази аукціон не состоялся, потом покупаем конкретного поставщика. Такі условия аукціону електронного.
Купили авто і для Хойницького відділу культури. Так само за 300 мільйонів рублів з місцевого бюджету. Правда, схема для чиновников на закупку автомобілів у випадку грандіозних скандалів на всю республіку не дійнічає. Контрольне телефонування у Єльськ, де купляли Volkswagen Touareg. Одразу у гараж райвиконкама. Водитель райвиконкама Іван каже, що у гаражі 4 машини, серед їх Мерседес, якому 12 годов, Ніва і навіть Жигулі.
Нічого ніхто не збирається покупати. Поки у мене такої інформації немає.
Тамара Савіч, Єврорадіо.
Ну вот, отримывается некая вельми дивная схема. Два раза в интернете вывешивается веска про закуп автомобиля. Первый раз заявка весит 15 дзён, другий раз 10. А коли никто не отгукается, чиновники идут в автосалон и купляют себе машину сами. Как вам такая схема? Свои комментарии можете покинуть, например, на нашей сторонке еврорадио.фм под материалом Томы Савич. Альбо на наших аккаунтах у социальных сетках. Мне подается, что европейские чиновники до такой черной схемы бы не додумались. Одразу после музычной паузы перейдем до европейского блоку. При микрофоне Ольга Мицкевич. Это программа «Еврозум». У соковику минулого года министры замежных справ краин Европейского Союза дополнили список невъездных в Европу белорусских чиновников, бизнесовцев, которые, на думку министров ЕС, подтримливают белорусский режим. У черный список потрапили и компании этих бизнесовцев. У соковику так само шмат представников белорусской громадянской супольности потрапили в список невъездных с Беларуси. Сярод фигурантов айчинного черного списка был правооборонца Гары Паганяйла. Обуренный, он вырашил змагаться за свои права и подал на державу у суд. Гары Паганяйло вернули право выезжать с краины и попросили пробачения за небыто техничный сбой, у вынику якого прозвище Паганяйло выпадково потрапило у черный спис. Але правооборонца на гэтым не спынился и теперь домагается от державы грошовой компенсации за моральную шкоду. Подробязности от Олеся Перецкого.
На поседжении 21 студеня перед правооборонцем Паганяйлом оправдываются супрацовники трех министерств – Минфина, Минюста и Министерства внутренних справ. Солидные мужчины в гарнитурах со скураными портфелями отводят в очи в столь, червонеют и не могут учамно отказать на пытание Паганяйлы. Где тут откажешь, коли он потребует назвать конкретное имя и посаду человека, який унес его в список невыездных, и якого МУС упарто называя не иначе, як техничным сбоем. Свою мантру Паганяйла полтора раз на 15 хвилин на протягу усяго поседжання.
Долг, фамилия, инициалы, должностного лица – принято решение о временном ограничении права гражданина на выезд из Республики Беларусь, либо о снятии такого ограничения. Дата принятия решения о временном ограничении права гражданина на выезд из Республики Беларусь, либо о снятии такого ограничения.
Чиновник МУС отбивается завученным поведомлением об принесенных пробачениях и выправленных помылках.
Письменного ответа Министерства внутренних дел, представитель департамента гражданской миграции, ни слова. Попросила принесло извинения за имеющие место технический сбой. В информации заверила, что случилось в силу того, что было принято недоработка программы продукции. В настоящее время эти нюансы устранены.
Допомагает это слабо. У Паганяйлы на руках все потребные паперы. Подается, что нават судья Юрий Шестаков подтримливая правооборонцу. Настолько незразумелыми и абсурдными выглядают слумачения отказчиков. Але у вынику судья спыняя разнос. До речи, он унесенный у список неуязных на территорию Евросоюза. Паганяйла погаджается спынить допыт чиновника с МОЗ по одним пытанні и достает новую течку с документами, как почать допыт по иншим. После поседжения пытающего правооборонца не стомился, он еще судится со шматликими установами и министерствами. Говорит, что не стомился и навряд ли стомится.
Дело в том, что вряд ли устану. Ну, у нас, у правозащитников, есть одна возможность доказывать государству, что оно не право, что именно оно является нарушителем прав и свобод человека, представляя или защищая свои собственные права в судах, или защищая права других людей.
Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Складывается такое уражение, что Гары Паганяйла отрымливает задовольнение от самого процесса, то бок змагание за свои правы приносит задовольнение. Однако Гары Паганяйла признается так само, что не сподеется отримать за потребованную в якости компенсации 3 миллиона рублей. Однако решение по справе Паганяйла обвестить у сераду 23 студеня. За этой справой мы протягнем сошить так само у межах правооборонной программы «Кардиограмма», якая выходит у нас в четверг о 17 године. А на переде зараз нас будет шакаць выпуск навіна ў старога свету. Ватыкан вінаваціць у набыцці нерухомасці за грошы фашыстаў, а ў Чэхіі працягваецца змаганне за прэзідэнцкую пасаду. Пра ўсё пра гэта даведаемся адразу пасля музычнай паўзы ад гурта «Мьюз».
На Еўрарадыё Еўранавіны. Літва замарозіла рахункі, звязаныя са справай Магніцкага. Магніцкі ў 2007 годзе выявіў у Расію схему крадзяжу бюджэтных сродкаў, да якіх былі датычныя супрацоўнікі сілавых структур. У 2012 годзе фонд «Эрмітаж Капітал», на які працаваў Магніцкі, звярнуўся ў пракуратуры шасці краін – Латвіі, Літвы, Эстоніі, Аўстрыі, Кіпра і Фінляндыі – з просьбай замарозіць рахункі, праз якія раней выводзіліся выкрадзеныя грошы. Рымска-каталіцкая царква набывала нерухомасць у Вялікабрытаніі, Францыі і Швейцарыі за грошы фашысцкага рэжыму, піша брытанская газета «Гардіан», спасылаючыся на архіўныя звесткі часоў Другой сусветнай вайны. Нерухомасць нібыта набывалася святым пасадам на грошы, атрыманыя ад Мусаліні, у абмен на прызнанне царквой фашысцкага рэжыму ў 1929 годзе. Як піша «Гардіан», інвестыцыі, атрыманых ад фашыстаў сродкаў, на сёння прынеслі ў Ватыкан каля 800 мільёнаў долараў. Афіцыйны прадстаўнік Ватыкана ў Лондоне, арцыбіскуп Антоні Амініні, каментаваць выснову газеты адмовіўся. У другім туры выбараў прэзідэнта Чэхіі, які адбудзецца напрыканцы тыдня, сустрэнуцца сацыяліст Мілаш Земан і міністр замежных спраў Карл Шварценберг. Цяперашні прэзідэнт Васлаў Клаус, які падтрымлівае Земана, стаў адкрыта нападаць на Шварценберга. Яго папракаюць у прыватнасці аўстрыйскім і графскім паходжаннем. А вось былы прэм'ер-міністр Мілаш Земан мае запэцканую рэпутацыю з-за фінансавых скандалаў і незаконнага супрацоўніцтва з расійскай кампаніяй «Лукойл». Тым часам розніца паміж кандыдатамі на прэзідэнта ў першым туры склала менш за адсотак. Пасля ўвядзення забароны на курэнне ў грамадскіх месцах у Англіі, менш дзяцей пакутаюць на астму. Штогод колькасць хворых на астму дзяцей змяншаецца на 3%. Брытанскі нацыянальны фонд аховы здароўя заклікае людзей таксама перастаць паліць дома. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Узаемадзенне еўрапейскіх краін застануцца ў цэнтры нашай увагі і пасля гурта тэлевізара, які гучыць ўжо ў нашым эфіры. Нямецчына і Францыя святкуюць 50-годзе падпісання Елісейскай дамовы. Чаму гэтая дамова можа навучыць іншыя краіны, даведаемся неўзабаве. У праграме «Еўразум» распачынаецца своеасаблівы гістарычны блок. 22 студзеня 50 гадоў таму Францыі і Нямецчына падпісалі Елісейскую дамову. Эксперты прызнаюць яе адным з ключавых пагадненняў другой паловы 20-га стагоддзя. Чаму? Даведаўся Дмітрий Кустоўскі, яму і перадаю слова.
Германія і Францыя святкуюць 50-годзе падпісання Елісейскай дамовы. 22 студзеня 1963 года дакумент падпісалі прэзідэнт Францыі Шарль де Голь і канцлер Германіі Конрад Аденауэр. Дагавор ператварыў у партнёраў краіны, якія праз дзве сусветныя вайны і шматлікія іншыя канфлікты былі заклятымі ворагамі. На дадзены момант Германія і Францыя лічацца маторам еўрапейскай інтэграцыі. Разважае даследчыца фінскага інстытута міжнародных адносін француз Суженка по национальности Анаис Марин.
И СМИ, и политики во Франции всегда делали, всегда будут делать, мне кажется, чтобы мы все поверили в том, что вот этот союз с Германией, это неразрушимо, что это вот приоритет, и что никакого другого приоритета никогда не будет.
Кіраўнік МЗС Германии Гіде Вестервеле называе Елісейский договор знаковой подеей европейской истории. Однако его треба не успрымать як належность, а подтримливать штодзёнными выселками. Гіда Вестервелі заклікає мацніше включати Польщу у відносини поміж Францією і Германією. Самі ж німецько-французькі відносини можуть бути прикладом добросусідства для інших країн, міркує Анаїс Марин.
Смотри, як поляки відносяться до німців. От їм треба було б изучати, мені кажеться, примера Франції, тому що враждебність пойде тільки к війні. Опять, да? Тобто треба прощати друг друга.
Науковий директор німецько-російського форуму Олександр Рар називає Єлісейський договор ключовим договором другої половини 20-го століття. От країн, які його підписали, сьогодні залежить лёс усієї Європи, каже експерт.
Франція і Германія – головні донори Європейського Союзу. Якщо їх економіка не поправиться, якщо вони зможуть вместе создати общую стратегію для виходу із кризису, то Європа не вийде з кризису. Тоді Європейський Союз просто розвалиться. Поэтому от економічних і політичних дій війни Парижа залежить будущее Європи.
Під час підписання Єлісейського договору був створений німецько-французький молодіжний форум. От початку його існування коля 8 мільйонів німців і французів скористалися програмами молодіжних обмінів, яких більш за 300 тисяч. Дмитро Кустовський, Єврорадіо.
До речі, 21 студеня з нагоди святкування годовини підписання Єлісейської домови Берлін навідує президент Франції Франсуа Олланд. До речі, як передають сайти амбасади Франції і Німеччини у Мінську, з нагоди підписання домови на працівну угоду. У Білорусі так само будуть проходити різні культурні мероприємства. Ну а ми від годовини важних для Франції і Німеччини перейдемо до годовини важної для нас. Сьогодні означається 150 років з часу повстання Кастуся Каліновського. Однак теперішні білоруські ідеологи хочуть з національного героя зробити терориста. Подробязності буде одразу після музичної композиції від гурта The Killers. Це програма «Єврозум», при мікрофоні Ольга Міцкевич. Крушаємо далі по наших темах. У ночь на 23 студеня 1863 года розпочалося польське шляхетське повстання. Я нагадаю, що білоруси долучилися до його праз два тижні. Керував повстанням у Литві і Білорусі Кастусь Каліновський. Сьогодні Польща і Литва святкують 150-ті цього повстання, а ось Білорусь не спішається долучитися до урочистих мероприємств. Чому? Адказ на гэтае пытанне даведаўся наш корэспандэнт Алесь Пілецкі, які наведаў вельмі неадназначную і, мне падаецца, ці навуковую канферэнцыю ў Мінску. Яе ўдзельнікі прыйшлі да высновы, што Кастусь Каліновскі, правадыр паўстання, насамрэч быў тэрарыстам. Падрабязнасці з канферэнцыі проста зараз.
20 студзеня з кафедры філіяла Расійскага дзяржаўнага сацыяльнага універсітэта прамаўляў Александр Бендзін, дацэнт Інстытута тэалогіі БДУ. Ён рассказывая про Михаила Муравьева.
Муравьев разработал систему мер, которые в совокупности можно определить как программу социально-экономической, культурной и этнической модернизации белорусского християнства.
Його виступ був першим запланованим на конференції «Польське шляхетське повстання 1863 года. Погляд на події про 150 годов». Зловесний термін «етнічна модернізація» сусіднічав з не менш войовничими виразами «примітивний етноцентризм» і «псевдонаукова пена». Вони енергічно проговорювалися Кирилом Шевченком, керівником Центру євразійських дослідженняв, під час привітального слова до удільників і слухачів конференції. Їх було не шмат, каля 15 чоловік на всю велику і шиковну залу. Організатори сарамливо тлумачили гэта таємніче повальної епідемії. Тому з запланованих 10 наукових докладів прогучало тільки 6. Але і їх було достатково, каб розбити на дробні кавалки легенду об Каліновським як національним герої Білорусі. Особливо конкретно про Кастуся Каліновського виказався головний редактор часопису «Білоруська думка» Вадим Гігін. Він знищує міф одним питанням, кинутим у пустечу зали.
А таким же образом Каліновський, чоловік, який в своїх маніфестах і приказах називав білорусів дурними овечками, сравнював їх з Удою, Искариотом и Каином, вот это, каким же образом этот человек вдруг сделался национальным героем Беларуси?
Отказ на это питание зачаровывает. Поводле Вадима Гігіна, легенду створили большевики, яким був потребний селянський білоруський герой. Адсюль і ім'я Кастусь, до речі. А замасували її уже у 90-е білоруські опозиціонери і націоналісти, яких нова влада змогла витіснути з політичного поля у культурне. У заключному виступі один з організаторів конференції, керівник проєкту «Заходня Русь» Ігор Зелянковський, означає переємність Республіки Білорусь з Київською Руссю.
Республіка Білорусь сьогодні, як ніяка інша країна постсовєтського пространства, все-таки во многом является на наследницей русской государственной традиции, идущей от Киевской Руси к Российской империи, создание которой предки белорусов внесли огромнейший вклад.
И закликая начать сбор подписов за вертание в Минск помника Александру II. Бо гэта ён з'яўляецца сапраўдным героем для беларускага народа, а ніякі не Каліноўскі. Адгукнуўся на просьбу прадстаўнік грамадскай арганізацыі «Горад без наркотыкаў». Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еврарадыё.
Но широко ше я б не здивилася, что такие псевдонауковцы просили бы усталявать помник не только Александру II, Беларуси, а и Александру I, Александру III. Хочется только одиное додать. Я бы особисто поспрачалася с этими науковцами, коли присутнейшала на той же самой конференции, но принамсі не коммунисты почали раскручивать имя Костуся Калиновского, а представники белорусской христианской демократии в межвоенный час. Коммунисты уже позднее долучились, подчас Другой Светной войны створалися от рады, які носили имя Костуся Калиновского, и гэтак, и гэтак, и гэтак далей. Я хочу додать только одно. Паўстанне, якое было 1863 года, яно было антирасійскае. Мабуть, пророссийские навукоўцы все не могуць супакоиться вось таким выкликом Костуся Калиновского, які ён зрабіў у 19-м стагодзе. Тема для Беларуси актуальная была и у 20-м, но, як мы бачим, и у 21-м стагодзе. А зараз слово передаем вам. Як вы ставитесь до национального героя? Ці вогуле памятаюць меншукі его заслуги? Рубрика «Вам слово» на Еврорадио.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Чем прославился Костусь Калиновский?
Восстанием в Польше. Крестьянское, по-моему, восстание. Ну и в Беларуси, ну тогда же было, по-моему, Речь Посполитая.
Нет, я про историю очень мало знаю.
Костусь Калиновский? Восстание поднял в Беларуси. Какой там год я? Год я не вспомню. Век 19-й. Восстание было подавлено. Его повесили, если не ошибаюсь. Ну, его казнила царская власть.
Ну, революционер белорусский был. Паўстання
1700?
Нет, 864, может.
А что за паўстання, супраць кого?
Супраць российской влады.
Так, паўстання. Ну, вроде бы против, может, против отмены какого-нибудь там прыгонного права.
Нет, не вспомню. Помню, что многое делал для белорусской там мовы и вообще для своей родины. Восстание помню Костуся Калиновского. Не помню, в каком году и повод, но помню, было восстание. Против польской власти, если не ошибаюсь. Или российской власти. Ну, против власти, короче.
Это революцию, что ли? Прогуглить можно? Ну, революция, да, какая-то в начале 20 века.
Национальный герой Беларуси поднял восстание в 19 веке против панов польских.
И он был паўстанец супроть России, а лишь я не вспомню. У 1831
восстание у него было.
Восстание 1831 года.
Там были белые, красные, они делились на либералов.
Это были ваши слова.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Ну вось, як чулі, хтось нават узгадаў у белых чырвоных лібералаў. Мабуць, узгадалі, што і Костусь Калиновскі быў чырвоным. Все гэта, канешне, правильна, але калі б больш правильных адказаў зараз бы прагучала на вуліцах Менска, мабуць, дзяржава все ж такі мусіць святкаваць гэтую дату, і больш увагі ў школьнай праграме мусіць быць прысвечана паўстанню 1863 года. А мне асабіста бы хацелось, каб у Беларусі все ж такі пачалі з'яўляцца помнікі нацыянальнаму герою і вуліцы так само б называли его имем, те, принамсі, возникли бы так само улицы, которые были бы присвечены іншим повстанцам, те повстанню 1863 года.
Вітаю короткопроснованные подеи на Могилевском предприемстве. Женщина потрапила под працующий станок. Офицеры милиции знайшли мертвым на працовном месте. Некоторые чиновники засветились на малозаконном полевании, заявил Лукашенко. Зараз про гэтай подеи больше подробязно. Офіцеры міліцыі знайшлі мёртвым на працоўным месцы. Здарэнне адбылося 21 студзеня ў Воршы. Следчы камітэт праводзіць праверку. Галоўная версія – самагубства. Застрэліўся з стабельнага пісталета. Як паведамляе Белапан, загінулы працаваў у падраздзяленні дэпартамента аховы МУС. Ён быў у званні падпалкоўніка. На магілёўскім прадпрыемстве жанчына патрапіла пад працуючы станок. Здарэнне адбылося на Магілёў Трансмаш яшчэ 10 студзеня. Маці траіх дзяцей знаходзіцца ў рэанімацыі. Відавочцы сцвярджаюць, што ў механазборачным цэху прадпрыемства падчас свідравання валасы 30-гадовай жанчыны патрапілі ў станок, які зацягнуў яе і нанёс цяжкую траўму. Муж пацярпелай Дмітрый расказаў Еўрарадыё, што Яўгенія ў снежні выйшла з дэкрэтнага адпачынку, адпрацавала толькі некалькі дзён, яна была на стажыроўцы. Няшчасце здарылася, калі яна спрабавала ўставіць нейкую дэталь пры ўключаным станку.
Я быў у департаменце труда Магілёва, хацеў паабщацца з інспектарам, начаў, ну, чаму как так, што типа у неё стажыровка была, должен был за этим как-то человек присматривать. Почему никого рядом не было и почему там вообще такие указания даются, что вставляй при включенном станке. Он мне как бы сказал, что это не мое дело и вообще не стоит пока сюда лезть.
Па словах Дмітрыя, яго жонка ўжо размаўляе, ёй зрабілі аперацыю, але стан па-ранейшаму цяжкі. Атрымаць каментар на прадпрыемстве пакуль не ўдалося. Некаторыя чыноўнікі засвяціліся на малазаконным паляванні, заявіў Александр Лукашэнка, праводзячы сустрэчу з міністрам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Уладзімірам Цалком. Гаворка ішла пра дадаткі і змены ў законах аб ахове навакольнага асяроддзя, аб раслінным свеце ды аб жывёльным свеце. Між іншым, Александр Лукашэнка адзначыў, што яго апошнім часам насцярожваюць некаторыя нядобрыя тэндэнцыі, пачынаючы ад нашых паляўнічых, асабліва пачынаюць засведчвацца высокапастаўленыя службовыя асобы ў гэтым, мякка кажучы, малазаконным паляванні. Калі на прамую плоцяць егерам, цытуе словы кіраўніка дзяржавы Белта. Лукашэнка нагадаў, што на сённяшні дзень сітуацыя з паляваннямі знаходзіцца пад кантролем. Мара Нальшанская, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам праграма «Еўразум» працягваецца. Наперадзе у нас навіны зорнага свету. Даведаемся, у гонар якога вядомага рок-музыкі назвалі новы від павуков. Тым часам праграма «Еўразум» працягваецца. Флоренс Уэлш вырашыла паехаць у метро, але і тут пазналі фанаты і прымусілі спяваць. А ў гонар лідара гурта Юту Бона назвалі новы від павукоў. Усе гэта і шмат іншага ўжо зараз у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. На ўдзел у беларускім адборы міжнароднага фестывалю «Эмергенза» ўжо падалі заяўкі каля 100 гуртоў, пры тым, што апошняй датай прыёму названая 31 студзеня. У шорт-ліст адбору, які плануецца агучыць на пачатку лютага, трапіць толькі 25 калектываў. Адсейваць слабейшыя каманды будуць аргкамітэт расійскай часткі фестывалю ды беларускія арганізатары. Пераможца беларускага адбору, які раней паедзе на рэгіянальны фінал у Маскву, дзе паспрабуе перамагчы украінскага лідара ды лідараў шэрагу буйных расійскіх гарадоў. Распавядае арганізатар беларускай часткі Віталь Ціхановіч.
В этом году в России этот фестиваль метит свое пятилетие. Главным призом, кроме выступления на Трубертл фестиваль, будет приз $3000. Это эквивалент 100 тысячам российских рублей. В Беларуси сами отборочные концерты начнутся с марта этого года.
За 3 гады прысутнасці «Эмергенза» ў Беларусі самага вялікага поспеху дасягнуў мінскі гурт «No Command Band». Каманда выйграла расійскі фінал і на міжнародным фінале ў Германіі трапіла ў першую дзясятку. А бас-гітарыст гурта Алег Лімон стаў адным з лепшых музыкаў фэсту па версіі імпрэзы. Падрабязней пра ўмовы конкурсу можна даведацца на нашым сайце eurorado.fm. У гонар фронтмена Юту Бона назвалі новы від павука Траптара, што жыве ў каліфарнійскім Джошо Тры Нэйшнл Парк. А менавіта інсект атрымаў імя Абоноі. Нагадаем, што рокеры ўвекавечылі гэты запаветнік у назве свайго альбома Джошуа Тры ў 1987 годзе. Акрамя таго, нядаўна Бона прадзюсаваў мюзікл пра спайдэрмена. Такое неардынарнае прысвячэнне вакалісту Юту зрабіў прафесар біялогіі Обрунскага універсітэта ў Алабаме Джэйсон Бонд. Навуковец не ўпершыню робіць такі падарункі зоркам шоу-бізнесу. У яго каталогу ўжо значацца павукі імя Анжаліны Джалі, рокера Ніла Янга і нават Барака Абамы. Stereophonics разом з Міком Хакмелом наново запишуть альбом «Beatles» за 12 годин. Нагадаем, менавіта столькі часу спотребовалося бітлам, як записати свой дебютний повноформатний диск «Please, Please Me» 50 годов тому. Акція відбудеться у межах програми «The Golden Age of the Album», запущеної радіо BBC. Процес запису буде транслюватися у живим ефірі радіостанції 11 лютого. Флоренс Уелш, лідерка гурта «Florence Plus The Machine», нішакана виступила у вагоні лондонського метро. Увечері 20 студеня Уелш зайшла у підземку, вертаючись з концерту каліфорнійського репера Кендрика Ламар. Пасажири познали співачку і почали співати її хіт «You've Got Love». У відказ Флоренс підхопила пісню, доспівала її до кінця, а затем переключилася на пісню вище згаданого репера. Нагадаємо, що тепер Флоренс знаходиться у творчому відпочинку. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадіо.
Вось такая музыка мне больш падабаецца. Гэта праграма «Еўразум». З вами Вольга Міцкевіча. І, здаецца, лагічнай гістарычнай кропкай сённяшняй праграмы «Еўразум» стане рубрыка «Афіша». Што супольнага паміж перамогай войска вялікага князя Канстанціна Астрожскага над татарамі і абрадавым святам жаніцьба цярэшкі і крутымі тусамі, якія варта наведаць бліжэйшымі днямі, нам раскажа Ліза Кучаравая.
Афіша. Привіт, ось Ліза Кучарава з афіши Єврорадіо. 26 студеня у Мінськ приїдуть довгочаканные зорги. Гэта будзе перший приезд російського музыки Яўгена Фёдорова з новым проектом з часу распаду гурта Текіла Джаз. У новым праекце музыкі захавалі ідэю. Назву гурта Фёдараў вырашыў змяніць за павагі да прыхільнікаў былога фармата «Текіла Джаз». Рабіць нешта радыкальна новае музыкі не сталі і падкрэсліваюць, што зоргі гэта тая ж самая «Текіла Джаз», толькі лепшая. У Віцебску 25-га святкуюць абрадавае свята «Жаніцьба цярэшкі». Будзе патанчыць пад дуду, паспяваць і актыўна паўдзельнічаць у арыгінальнай беларускай абрадавай гульні. Пачатак свята ў 18:30 у беларускай хатцы па вуліцы Чайкоўскага, нумар 3. Мінскі гурт «Рэха» запрашае на канцэрт у сталічны клуб «Графіці» 27 студзеня. Абяцае ўсё, што мы любім песні, танцы, спевы і супер настрой.
Няма Беларусі, жыве Беларусь!
Акурат у гэты дзень адбылася перамога войска вялікага княства на чале з Канстанцінам Астрожскім над татарамі. Таму, хто прыйдзе ў касцюме славутага дзеяча, уваход вольны. Зусім хутка пакаўбасімся разам.
Выйдзем разам, шыльнаю сцяной.
Першага лютага ў сталічным клубе «Рэпаблік» пройдзе фестываль «Даём рады» – фэст-прэмія ад Еўрарадыё. Падчас яго мы падвядзем музычныя вынікі 2012 года. На адной сцэне сыграюць «Акуты», «Дайдай Рогу», «БН», «Авіас», «Релікты», «Клавер Клас». «Даём рады» ў класічных намінацыях – гурт, альбом, дэбют, сольны выканаўца і іншых. Да таго ж разыгрываем эратычную фотасесію сярод беларускіх рок-зорак і раздаём дыскі нашых любімых музыкаў. Так што сюрпрызы вам забяспечаны. Пачатак імпрэзы ў 18:00 1 лютага, клуб «Рэпаблік». Больш цікавых мерапрыемстваў у афішы «Еўрарадыё». Пачуемся!
Ну і на гэтым завершаецца праграма «Еўразум». Усё, што мы вам падрыхтавалі, расказалі. Я нагадаю, што ў ноч з 22 на 23 студзеня, роўна 150 гадоў таму, распачалося паўстанне супраць Расійскай імперыі, да якога таксама далучылася і Беларусь. Правда, Беларусь далучылася трошкі пазней, праз два тыдні, таму, в прынцыпе, можаце гэтую гадавіну святкаваць і сёння, і 2 лютага. А я з вамі, Вольга Міцкевіч, развітуюся. Неўзабаве пачуемся.
Еўразум.